Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами ваш ведущий, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость Алексей Волин. Алексей Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В одном из интервью прочел фразу: «Я люблю делать только то, от чего получаю удовольствие». Не отрекаетесь от фразы?
Нет, не отрекаюсь.
От удовольствия часто
никогда,
доводит?
Никогда, никогда не отрекаюсь от удовольствий.
Удается в жизни следовать этому принципу? То есть делать только то, от чего получаете удовольствие?
Пытаюсь. Поначалу, конечно, когда начинаешь жизнь и карьеру, наверное, это ни у кого не получается.
А вы с детства мечтали о том, что получаете удовольствие от того, что делаете?
Я никогда об этом не думал в детстве, если честно говорить. А в какой-то момент неожиданно поймал себя на мысли, что большинство вещей, которые я делаю, мне приносят удовольствие. После этого попытался исключить все остальное, что мне не приносило удовольствия. И, в общем, жизнь стала после этого только лучше.
Расскажите, что исключили из списка?
Подъем в 8 утра.
Так, отлично, солидарен на 200%. Так.
Собственно говоря, в школе из списков пытался исключить естественные предметы. Типа физики, химии, тригонометрии.
Ну, тогда еще были недостаточно сильны, чтобы переделать школьную программу.
Тогда был недостаточно силен, но поэтому попробовал, проэкспериментировал с черчением, оно получилось. Потом плавно начал стал переходить на другие предметы, оставляя только, соответственно, те, которые были интересны, нужны были для поступления в институт. Угу. Дольше всех сопротивлялся учитель физики. Но к 10 классу сдался. После моего честно заданного ответа: «Яков Павлович, а что же вы так себя мучаете?» Он мучить себя перестал, и, соответственно, это перестал надеяться на то, что когда-нибудь углублюсь в азы физики.
А на последней страничке дневника в чем это выразилось-то? Что
на последней страничке дневника по физике мне нарисовали уверенную тройку.
То есть так, конечно, уверенной рукой еще обвели?
Да, уверенной рукой обвели. В общем, я думаю, что перекрестились неоднократно после того, как я покинул стены школы. Преподаватели естественных наук. А с преподавателями гуманитарных дисциплин у меня очень были милые отношения.
Да, и прямиком после этого на историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ.
Да, там удовольствие.
И прямо на индонезийское отделение.
Прямо на индонезийское отделение. Все мне доставляло большое удовольствие, особенно индонезийский язык, который, в отличие от большинства азиатских языков, имеет латинскую письменность. И в отличие от китайского, вьетнамского и ряда других, только один тон. Угу. А, то есть это вот человеку, да, не обремененному музыкальным слухом, это
не обременены, да?
Нет, не обременен. Вот, и в институте, в общем-то, мне, наверное, удовольствие доставляло все, кроме двух дисциплин, а именно археология, ну, благо она всего-навсего полсеместра читалась, да и даже не экзамен сдавали, а зачет, и такого предмета, как джакартский диалект, у нас должен был быть еще один восточный, мы вот уже изучали недолго, да, в общем-то, он и не особо не нужен был, потому что к тому моменту это была специфика советского вуза. У нас преподавали эмигранты из Индонезии, потому что в 65-м году в стране случился антикоммунистический переворот в Индонезии.
Сукарно-Сукарто?
Да, да, Сухарто поменял Сукарно, а там еще была большая компартия, вторая по численности после китайской. Многие из них, соответственно, бежали, уехали, и некоторые находились в эмиграции в Советском Союзе с 65-го года. Угу. Я, соответственно, поступил в институт в 81-м. Ну, вот в 81-м они у нас преподавали диалект, на котором в 65-м разговаривали в городе Джакарте. Как вы понимаете, в 81-м на этом диалекте уже не говорил никто, но, с другой стороны, живущие здесь члены Компартии Индонезии, не имеющие других источников существования, должны были чем-то себя занимать.
Напомню, Алексей Волин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», но в Джакарту вы попали даже в профессиональном качестве.
В Джакарту попал в профессиональном качестве, и незнание джакартского диалекта образца 65-го года мне только облегчило жизнь. Вот, я его выучил образца 90-го. В 90-м году я там оказался.
То есть издалека готовили Великую революцию 91-го года в России?
Не был, не состоял, не участвовал.
Никоим образом?
Абсолютно никоим образом, потому что очень хорошо помню день 19 августа 91-го года. У нас еще разница во времени с Москвой.
Значит, а какая там, часов 8,
наверное? Нет, плюс 5 часов.
Плюс 5.
Значит, пришел на работу, благо приход на работу в Джакарте для меня в бюро АПН, это было прийти из одной части особняка в другую, где бюро находилось.
Это при посольстве еще, наверное, все или нет? Или
значит, отдельно? Это АПН в Индонезии официально было запрещено, как подрывная коммунистическая организация. И поэтому оно считалось информотделом посольства. Но находились мы в своих зданиях, действовали отдельно. Индонезийцы прекрасным образом знали, что это АПН. Но формально надо было соблюдать, соответственно, правила хорошего тона. Ну, вот, значит, пришел через дворик, пришел в офис, сижу, как говорится, никого не трогаю. Тут приезжают люди из посольства и говорят, знаете, вот радисты, которые эфир слушают, говорят, в Москве переворот. Значит, все там сотрудники, здрасте, приехали. Третья белая горячка за один год. Сколько ж можно-то? Ну, а потом это радио включили, BBC. И вправду переворот. Вот, не могу сказать, что вдали от Родины мы или боролись за демократию, или боролись против демократии, потому что мы долго думали, что делать. Ну, как информотдел посольства должны, соответственно, раздавать и распространять документы, которые из Москвы приходят. Значит, из Москвы присылают информационные сообщения ГКЧП, заявления, там, обращения. И в то же время, значит, с BBC переключились на радио «Свобода», потому что более подробно такие освещали, прямые включения давали. Вот, слушаем, соответственно, заявление Бориса Николаевича, который говорит, а все, кто будут распространять и поддерживать ГКЧП, будут являться преступниками. Ну, значит, сели с шефом, подумали и приняли решение на сугубо Соломонова. Материалы напечатали, но разводить никуда не стали.
Алексей Волин, да, образца 91-го года. Сейчас на дворе уже... Ну ладно, к политике мы, собственно, еще вернемся. Об Индонезии, наверное, два слова. Что-нибудь из этой культуры там, серьезное или несерьезное, взяли для себя в чем-то? Восточным человеком стали?
Восточным человеком я, наверное, стал тогда, когда пошел учиться в Институт стран Азии и Африки.
Язык вообще накладывает свой отпечаток на менталитет?
Наоборот, менталитет накладывает отпечаток на язык.
На выбор языка.
Мы марксисты, являемся сторонниками
так
того,
вы
что материалист.
Я ничего другого
не знаю. Впрочем, я думал, как и вы. Вот, мы же все реально стихийные марксисты, потому что и по образованию, и по воспитанию, кстати, достаточно много и правильного, и грамотного во всем этом было. Ну, я на самом деле придерживаюсь того, что материальные вещи, они определяют в том числе в значительной степени и внематериальные. Поэтому на язык скорее откладывает отпечаток культуры. Конечно, берешь много. Берешь и отношения, берешь и специфику работы на Востоке, потому что нас с первого курса, например, в институте учили, что востоковеды, они хотя по иерархии советских общественных наук находились практически в самом низу списка, потому что, как считалось, самое престижное в советское время для руководства страны это были американисты.
Угу.
Добрынин, Арбатов, такие уже подзабытые. Ну, старое поколение не подзабыло, молодое не знает имена. Значит, после этого шли европеисты, там, типа того же Фалина, Замятина.
Ну, японисты где-то рядом там, наверное,
нет,
были.
А после европеистов уже шли, соответственно, И то там постоянно оно варьировалось, то китаисты, то арабисты. И, значит, востоковеды, они, соответственно, были внизу иерархического списка, хотя при этом карьеру делали быстрее, потому что и поле было более широкое.
Хитрость восточная прибавлялась.
Хитрость, она потом появлялась. Там как раз и говорили, что специфика востоковедов заключается в том, что люди, начинающие работу на Востоке, потом совершенно спокойно работают и в Европе, и в Азии. Ну, кстати, классический пример успешного востоковеда, расширившего рамки, Евгений Максимович Примаков.
Угу.
Который совершенно спокойно решал и американские вопросы, и европейские, и любые другие. А вот люди, которые получили западную закалку, потом очень тяжело работают в восточных странах, и у многих это даже просто и не получается. Вот, поэтому, конечно, берешь, и отношение какое-то берешь. Да и мне вообще культура Юго-Восточной Азии нравится. До сих пор пытаюсь хотя бы раз в год куда-нибудь в Юго-Восточную Азию хоть надолго заезжать.
А гостей удивляете какими-нибудь там предметами народного быта, культуры, что там в Индонезии? Травку курят из трубок отдельных или раковины делают?
Травку не курят, курят сигареты на гвоздике, Критек называются. В ВПН, когда работали, соответственно, люди, когда приезжали в отпуск, привозили разного рода подарки, как это было принято. И приехали в очередной раз наши сотрудники, работавшие в Индонезии, привезли эти сигареты. Они совершенно нормальные, табак просто с добавлением гвоздики, они так потрескивают слегка, и запах у них очень специфический. Значит, сели, закурили в кабинете. Через пару минут из соседней комнаты, там находилась редакция Латинской Америки, прибегают люди с криком: «Ребята, у вас проводка горит».
Алексей Волин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». С 2003 года, с октября, то есть 3,5 года, вы президент издательского дома «Родионова», то бишь издатель. Хорошо быть издателем?
Мне нравится.
3,5 года, это в общем срок, я так бегло посмотрел по биографии.
Критический.
В общем, критический.
То есть больше этого срока. Я обычно больше 4 лет на одном месте не работаю.
Так, ну-ка расскажите, что планируете, куда дальше?
Я пока ничего не планирую, я просто говорю, что
критический.
Но издательский дом, он, правда, хорош тем, что он постоянно меняющийся. Поскольку мы относились к числу наиболее динамичных в последние годы развивающихся издательских домов, и за последние 2 года приобрели порядка 8 изданий, расширились. Поэтому можно совершенно спокойно сказать, что издательский дом «Родионова» — это уже совсем не тот издательский дом, в который я приходил 3,5 года тому назад. Если исходить с момента покупки последнего издания, то я там, в общем-то, пару месяцев всего-навсего работаю. Новые горизонты и новые задачи себе нахожу.
Издателями становятся по-разному. Ну, некоторые проходят путь там, да, вот от журналиста там. У вас этого пути не было.
Как это не было? Я журналистом начинал.
Не, начинали журналистом, но в издательстве. Нет, в РИА Новости.
Нет, в ВПН я начинал журналистом, ВПН. Потом в РИА Новости я работал журналистом. И на телевидении я работал.
Деловая Россия.
Канал был целый такой, да. И на телевидении я работал. И, знаете, так немножко кое-что про журналы понимал, потому что в тех же самых РИА Новостях, когда работал председателем, мы книжки издавали, и кое-где газеты делали, и журналы. Поэтому я не могу сказать, что я пришел в издательский дом Родионова работать самым главным издателем этого дома, не представляя, что такое верстка, типография или азы журналистской профессии.
Но в вашей жизни были еще как минимум 2 периода, когда вы работали, даже не знаю, как сказать, имиджмейкером по-журналистски или как. Ну, в общем, отвечали перед народом за деятельность правительства, а в какой-то период даже и президентской администрации. Давайте послушаем, что о тех временах вспоминает и какую оценку вам дает Алексей Макаркин.
Но я думаю, что, будучи на государственной службе, Волин отличался в первую очередь каким-то очень интересным чувством здравого смысла. Дело в том, что когда он представлял правительство, а он представлял правительство в СМИ, в публичном пространстве, собственно говоря, определял информационную политику в значительной степени правительства, то из кабинета министров исходили очень рациональные идеи. И наоборот, те идеи, которые были совершенно сумасшедшими, но которыми увлекаются российские чиновники, эти идеи отвергались, правительство от них дистанцировалось, правительство никоим образом с ними не связывалось. И пока этим представителем был Алексей Волин, то правительство с этой стороны было достаточно надежно защищено.
Напомню, что это было мнение Алексея Макаркина, политолога. На самом деле вы ощущали себя таким амортизатором колебаний?
Да не ощущала себя амортизатором колебаний. Просто в тот момент я исходил из того, что самое главное – это здравый смысл. И если я отвечаю за имидж правительства, то, соответственно, я не могу допустить ситуации, в которой кабинет министров выглядел бы идиотично.
Ну, что-то реально могли предпринять или на самом деле только интерпретировать то, что было принято?
Почему? Чего реально и предпринимали. Понимаете, ведь я отвечал, я же не был пресс-секретарем кабинета министров, я был замруководителем аппарата правительства, поэтому у меня была как функция вещательная во внешний мир, так и задачи сугубо содержательные, потому что через меня проходил достаточно большой поток и документов, и предложений, и решений правительства, и у меня были сферы, за которые я отвечал, потому что к моим сферам ответственности, помимо работы со средствами массовой информации, относились вопросы, в том числе и регулирования деятельности СМИ рынка, СМИ, а также вопросы образования, культуры, спорта, туризма, науки. Поэтому на какие-то вещи удавалось влиять. Потому что экспертную оценку практически по всем этим вопросам мне нужно было делать.
Чем отличается принципиально жизнь государственного чиновника крупного от жизни издателя, то есть человека, работающего в частном бизнесе? Ну, одну из вещей вы уже, наверное, выдали, теперь 8 часов вставать не надо.
А я там не вставал 8 часов, это было мое первое главное условие прихода на государственную
службу. Да что вы, расскажите, как-то в контракте государственном прописали.
Я отказался подписывать государственный контракт.
Так, интересно, расскажите.
Очень просто. Мне принесли, значит, ну, точнее, идешь уже переговоры-то с начальниками. Вот, когда приглашали на работу в правительстве, я сразу сказал, что раньше 11 на работе не буду. То есть работать там могу до полуночи, до часу, до двух, вопросов нет. Раньше 11 не ждать, потому что голова не включится, смысла от меня не будет, проку тоже. Мне говорят, ну, единственный день тогда исключение, это четверг, потому что по четвергам в 10 часов утра начинаются заседания правительства. Спасало в значительной степени то, что премьер-министр на тот момент тоже не любил рано просыпаться, поэтому за 3 с лишним года на государственной службе я ни разу не приехал в четверг на заседание правительства раньше 10:20 и опоздал только один раз к началу заседания. Ну вот, значит, поэтому этот вопрос, он был решен просто. А вопрос контракта, там есть какие-то государственные контракты, там для чиновников, что-то там обязуюсь, чего делать. Ну, в общем, я пришел на работу в Белый дом. Пришли ко мне люди из
отдела кадров,
да, говорят, контракт бы подписать. Я говорю, я не хочу. Мне говорят, вы знаете, вообще-то отказ в подписании контракта может служить поводом для увольнения. Знаете, я сюда не напрашивался. Мне, в общем-то, есть чем заняться и за пределами, в деньгах не потеряю. Ну и...
Так и оставили в покое без контракта. И даже кстати, там достаточно... бумаги о разглашении, подписка это называется,
не подписка, нет.
Конфиденциальность.
Нет.
То есть вольны говорить обо всем, что происходит?
Нет, я сразу же сказал, что, ребят, вы мне не показываете. Я отвечаю за связи с общественностью. Я говорить должен во внешний мир. Поэтому все, чего знать не положено, вы мне даже и не показываете. Mm-hmm. Оно так всем спокойнее будет.
И все же, чем жизнь чиновника отличается от жизни бизнесмена, частного человека по устройству? Я не буду спрашивать вас, сколько вы там зарабатывали, что. Ну вот, скажем, доля там денежного довольствия. Были ли премии какие-то? Были ли распределители какие-то определенные?
Распределителей не было. Значит, машина служебная была Но на тот момент моя машина личная была ничуть не хуже. Государственная дача была, я ей практически не пользовался, потому что моя дача была лучше. Квартиру...
И, соответственно, оставили ее, уйдя за государственные службы.
Я, в нее, я на нее особо не заезжал даже. Вот, я приехал, посмотрел, понял, что у меня дача в два раза больше, участок у меня лучше и дом новее. Вот, кстати, это развенчиваются иллюзии, когда вот с этим ближе так соприкасаешься, о том, что вот у государственных чиновников что-то такое сугубо, нечто замечательное есть. Вот то, что в советские времена казалось сугубо замечательным, потому что ничего другого не было, оно в значительной степени по наследству сюда и осталось. А современные представители, ну, может быть, там то, что называется middle-middle класс, то есть серединки среднего класса, может быть, это так еще и сойдет. А для более продвинутого населения уже совсем никак.
А почему идут в чиновники-то такие изначально как бы, ну, не бедные люди, как вы? За связями, за интересной работой? Зачем?
Вот так, без дураков. Без дураков, честно отвечаю. Значит, во-первых, это... Ну, начинать, конечно, с корыстного интереса, да? Корыстный интерес капитализации возрастает в разы.
А возрастает, только прошел через государственную
да,
службу.
А возрастает она в разы, потому что... Ну, вот для меня, как для пиарщика даже. Я... не имея в качестве клиента, точнее, не имея в качестве клиента любую сколько-нибудь крупную корпорацию или компанию, все равно никогда не буду иметь такого масштаба деятельности информационной, который я имею, работая на правительство.
Уже понятно. Ну, в общем, в обиходе, понятно, за масштабом идут и связи.
А за масштабом идут которыми... связи, за масштабом идет... колоссальнейшая квалификация, потому что, когда вы решаете огромное количество этих задач, у вас просто рука набивается. И вслед за этим растет ваша капитализация, потому что растет ваша известность. Вы можете показать рынку, что вы можете, чего вы не можете.